Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио «Гомель Плюс» уже добрый вечер. В эфире программа «Жизнь здоровых людей». Продолжаем разбираться в медицине. С вами Катя Календа, Сергей Логин, а также врач-хирург-онколог, маммолог Рухля Марина Николаевна. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Давайте сразу про профессию маммолог, ну, либо специальность маммолог. Существуют ли безработные маммологи?
Не существует. Безработных маммологов в принципе нету, потому что проблема рака молочной железы, опухолевой патологии набирает обороты с каждым годом, поэтому таких врачей без работы никогда не остается.
Ну, это, наверное, к сожалению.
К сожалению, да. Хотелось бы порадоваться за людей, у которых есть работа, но в данном случае к сожалению.
Ну, все-таки давай уже тогда по-серьезки, раз перешли, так по делу будем общаться. Хочется начать, вот, наверное, с самого там главного вопроса по поводу самоосмотра молочных желез. Как часто нужно его проводить, как это делать правильно и, в принципе, на что обращать внимание, когда ты этим занимаешься?
Ну, вообще, каждая женщина, конечно, должна уделять особое внимание самообследованию молочных желез. Как правило, оно начинается с 20 лет, и желательно это проводить ежемесячно. Женщина должна выбрать определенный день менструального цикла. Как правило, это 5-9 день с момента начала менструации. В первую очередь необходимо обращать на свое нижнее белье, смотреть, чтобы не было никаких выделений на нем не оставалось. Самоосмотр молочных желез надо начинать обязательно возле зеркала, осматривать форму, размеры, симметричность молочных желез, смотреть, как они смещаются при поднятии рук, при заведении рук за голову, нету ли фиксации молочной железы грудной стенки на одной из каких-нибудь сторон. Обязательно обращать на форму молочной железы, смотреть, чтобы не было отека кожных покровов, западений, выпячиваний кожи. Также необходимо проводить обязательно ощупывание молочных желез. Ощупывание проводится подушечками пальцев обязательно в двух положениях: в положении стоя и в положении лежа. Особое внимание надо уделять осмотру кожных покровов, осмотру сосково-ареолярного комплекса, смотреть, чтобы не было кожных высыпаний, покраснений кожи, язв, трещин, мокнутий в области соска, и обращать внимание, конечно же, на характер выделений из сосков, который может быть светлого цвета, зеленоватого, желтоватого. Особое внимание необходимо уделять кровянистым выделениям из соска, который может быть предвестником цистаденопапилломы молочной железы, либо же внутрипротокового рака молочной железы. Ну и надо всегда помнить, что из 10 женщин, которые проводят самообследование молочных желез, 9 женщин, как правило, находят опухоль в молочной железе сами и уже со своей проблемой приходят к доктору в онкологии. В данном случае, чем раньше женщина обратилась за помощью, тем лучше результаты лечения и прогноз выживаемости дальнейшей.
То есть фиксация, вот вы там говорили про фиксацию молочной железы, это когда, я так понимаю, женщина поднимает две руки вверх, одна, допустим, поднимается, а вторая на одном месте
фиксирована
стоит.
Фиксирована грудной стенкой.
То есть это,
ну, это говорит об опухолевом процессе, да, и то, что надо уже бежать к врачу и обращаться.
А обычные вот выделения, тоже рассказывали про выделения, обычного цвета, ну, то есть прозрачные выделения. Это
или
же нормально,
вообще никаких,
да?
Не должно быть.
По сути,
просто у некоторых же, я знаю, что у некоторых есть женщина выделение обычное.
По сути, выделений сосков быть не должно. Белесоватые, зеленоватые выделения желтоватого характера, они, как правило, могут быть связаны с проявлениями как клинический признак диффузной формы мастопатии, либо же при повышенном уровне гормона пролактина. Вот, либо же при воспалительном процессе в протоках, дуктофорите.
Ну, то есть, получается, при любых изменениях, какие бы ни были, лучше все-таки лишний раз ходить к врачу, провериться, убедиться, например, что вы здоровы, либо...
Каждая женщина, она априори должна обязательно раз в год выполнять себе УЗИ молочных желез и раз в год посещать маммолога. Посещение маммолога должно быть всегда подкреплено УЗИ-исследованием. Женщины после 50 лет в плане раннего скрининга рака молочной железы должны обязательно раз в два года проходить маммографию молочных желез.
А что такое мастопатия? И, ну, вот как мы определить, мы уже поняли. Тут самоосмотр главное. А что это за заболевание такое? А то вроде понятно, с какой частью тела, а что оно собой представляет, непонятно.
Значит, ну, мастопатия – это доброкачественное заболевание, которое характеризуется фиброзно-кистозными изменениями в ткани молочной железы. В ходе заболевания происходит разрастание соединительной и железистой ткани, происходит формирование кисты и уплотнение в ткани молочной железы. Различают диффузную форму и узловую форму мастопатии. Диффузная форма может быть с преобладанием кистозной ткани, либо же железистого компонента, либо же фиброзной ткани, или, как вариант, склерозирования. Аденоз. Вот, и узловые формы мастопатии, которые требуют уже, скорее всего, какой-то хирургической коррекции или же более пристального наблюдения.
То есть, по факту, не все лечение будет происходить именно хирургическим методом? То есть,
конечно,
часть, наверное, каких-то препаратов?
Диффузные формы мастопатии, они лечатся консервативно, наблюдаются, вот, выполняется с периодичностью УЗИ молочных желез, если того требует, два раза в год. Вот. А узловые формы мастопатии уже более пристальное внимание.
А теперь меня как мужчину интересует такой вопрос. Мастопатия же – это женское, да, заболевание в основном? Или же я просто знаю, что у мужчин может быть гинекомастия?
У мужчин может быть гинекомастия,
и
рак молочной железы.
Рак молочной
у
железы.
Мужчин тоже присутствует, просто процент его достаточно низкий, 1% случаев по отношению, чем у женщин, да.
Ну, то есть у мужчин оно реже возникает?
Да, но он тоже бывает.
Ну да, оно тоже бывает. А у меня вот такой вопрос. Есть какие-то хронические заболевания, которые могут повысить риск развития рака молочной железы?
Ну, конечно же, есть. Молочная железа – это достаточно тонкий орган, вот, который гормонально взаимосвязан со многими органами и системами в нашем организме. Как правило, провоцирующими факторами могут быть и заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические холециститы, заболевания печени, также заболевания половой системы у женщин, связанные с нарушением менструального цикла, эндометриозы, миомы матки, опухолевая патология яичников тоже, той же матки, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы, особенно с нарушением функции щитовидной железы в плане уменьшения гормонов. Вот все эти болезни тоже могут быть провоцирующими факторами. Но это не значит, что если, например, две женщины находятся в одинаковых условиях с одинаковыми факторами, вызывающими рак молочной железы, ту же мастопатию, не факт, что эти две женщины заболеют этим раком молочной железы. Или же может заболеть одна, а вторая нет. Факторов очень много, иногда очень сложно добиться истины, какой из них стал провоцирующим в данной ситуации.
А есть ли какая-то, вернее, не какая-то связь, а при гормональной дисфункции, вероятно же, явно, вот вы просто рассказали и про щитовидную железу проблемы, и про поджелудочную, и, наверное, надпочечники туда же войдут, яичники. Вероятность того, что при гормональной дисфункции появится рак молочной железы, вот какова там, ну, высокая, невысокая?
Она есть, но не факт, что она появится.
То есть все как же и
да.
Там при 10 женщин и...
Да.
Ну да.
И вот,
только. Никогда, к сожалению, не знаешь, где оно выстрелит. Поэтому в любом случае надо заботиться о себе, о своем здоровье.
Знал бы, да соломку подложил.
Да, а так это, к сожалению, не работает. Но в любом случае соломку надо подкладывать, как это говорится, в любой непонятной ситуации. Кстати, нашим слушателям хочется отметить, что если возникают вопросы по ходу нашего сегодняшнего разговора, их можно отправлять на наш Viber плюс 375-29-341-13-48. Ну а мы, наверное, пока паузу небольшую возьмем.
Прервемся.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем наш разговор. У меня есть вот такой же более, наверное, прям практический вопрос о женском здоровье, о женской красоте даже по большей части. Как-то наткнулась в интернете на процедуру подтяжки груди, но при всем при этом не операционная. Ее суть такова. Эффект лифтинга в груди достигается при помощи вкалывания гиалуроновой кислоты. Насколько это вообще эффективно и безопасно ли? Вот тут, наверное, самый главный вопрос, безопасно ли это?
Я думаю, что если вы выбрали правильного врача, косметолога, правильного косметолога, и знаете, какие препараты вам вводятся, то, конечно же, это будет безопасно, если врач владеет методикой данной процедуры. Вот. Для устранения птоза молочных желез гиалуроновая кислота, ну, мне кажется, это немножко смешно. Улучшение кожных покровов может быть, потому что гиалуроновая кислота хорошо к себе притягивает воду, тем самым увлажняя кожные покровы и предотвращая тем самым воздействие на них негативных факторов агрессивных окружающей среды. Кроме же того, гиалуроновая кислота воздействует на фибробласты, улучшает синтез коллагена, эластина, что придает коже большую упругость. Вот. Просто она помогает какое-то время сохранять более эластичными ваши кожные покровы, предохраняет их от преждевременного старения. Но все это временно.
Ну, то есть, получается, на лифтинг груди это вообще никак не влияет. Ну,
никоим
понятно, если,
образом.
Да, если, скажем так, молочная железа очень маленькая, то эффект какой-то будет.
Процедура дорогостоящая, не каждый себе может позволить. Повторять ее надо периодично, хотя бы раз в год. И состоит она не из одной инъекции, а это 4-6 процедур надо провести.
Ну, насколько понятно, оно просто как бы строительный материал закладывает какой-то, заставляет организм вырабатывать это все, заливает это все каким-то щитом.
Угу.
Ну, какое-то время, наверное, держится.
Ну, наверное. Но есть же, наверное, какие-то другие способы, более, скажем так, эффективные в плане подтяжки груди. Как насчет пластической хирургии?
Да.
Вот насколько она сейчас безопасна, там, ну, вот когда, допустим, девочка захотела увеличить себе грудь при помощи имплантов, не мешает ли это при всем при этом кормлению детей? Вот хочется узнать.
Куда эти импланты вставляют-то?
Ну, кстати.
Кормлению грудью, конечно же, это не мешает, потому что импланты устанавливаются либо же под большую грудную мышцу, либо же субмамарно. При этом протоки молочных желез не повреждаются, и женщина может совершенно спокойно кормить грудь. Конечно, популярность набирает обороты, аугментация молочных желез, увеличение груди. Как правило, к ней приходят женщины с небольшой молочной железой, либо же которые хотят скорректировать свою форму и размеры молочной железы. Опять-таки, это после посещения пластического хирурга обсуждается с женщиной вопрос, насколько она хочет увеличить себе молочную железу, что она, какую цель преследует данной операции. Должна осмотреться пластическим хирургом, подобрать имплант, который подойдет женщине. Вот. Ну и решиться на эту операцию, конечно же.
А вот, ну, приходят девушки, девочки, женщины с маленькой грудью. У них же, наверное, протоки, ну, какая-то длина протоков определенная есть. И
никак
когда...
не влияет ни на что.
Я к тому, что если подложить под грудную же... Господи, под мышцу грудную, да, под большую.
Молочная железа остается
совершенно... не будет ничего там?
Первое время отек ткани молочной железы,
только
конечно
из-за
же, в послеоперационном периоде развивается, болевые ощущения достаточно серьезные, но все потом со временем проходит, и женщина может выполнять свою функцию, данную ей при рождении.
Ну, это хорошо, наверное, для тех, у кого грудь маленькая.
Не, ну, некоторые же девочки тоже не всегда решаются именно пойти вот так вот кардинально.
Эстетическая хирургия – это выбор каждого человека. То есть, именно. Когда человек идет на эстетическую хирургию, он идет и знает, зачем он идет. Он идет целенаправленно получить то, что он хочет получить.
То есть здесь здоровье, оно обезопасено в данной ситуации, но это уже чисто как человек сам себя воспринимает или не воспринимает.
Да.
Или,
то есть это не сиюминутное решение женщины.
Оно долго принимается в голове и уже потом идет что-то делать. А если решение именно с пластической хирургией еще не было принято, есть же очень много мифов. Вот, мне кажется, я сама свое мнение и выдала. В общем, говорят, что подтянуть в тренажерном зале можно грудь, вот, всякими там прокачками, грудной мышцы, и вот сейчас все изменится, грудь потянется. Это вообще работает или нет?
Это может быть работать при небольшом птозе молочной железы. А когда большой птоз молочной железы, то, конечно же, все равно это задача пластического хирурга устранять эти дефекты. Вот. Все эти профилактические мероприятия, они все тоже, опять-таки, носят временный характер. Mm-hmm. Можно как-то проводить профилактику этого птоза, но нет.
Не поможет. А что же делать вот про маленькую, опять же, я опять к имплантам, да? Про маленькую грудь мы поговорили, а вот большая, как предотвратить опущение птоз, вот этот вот молочной железы, провисание преждевременное, может быть, есть что-то, какие-то
процедуры? Ну, профилактика своего рода, конечно же, существует. Это те же самые тренажерные залы для улучшения мышечного каркаса грудной стенки. Это плавание обязательно. Это правильное рациональное питание обязательно. Использование косметических всяких процедур, маски, крема, опять-таки, те же на основе гиалуроновой кислоты. Контролирование массы тела. Массаж, который улучшает лимфодренаж, кровообращение в ткани молочной железы.
Мне кажется, такие. Мужья, которые рядом сейчас с женами своими едут, массаж груди, все, с сегодняшнего дня начинаем делать.
Мне кажется, они еще начали при самоосмотре молочной железы, и вот осматривать не обязательно женщине.
На самом деле в интернете очень много роликов, мужья могут посмотреть и посодействовать своим женам.
Это о здоровье, мы сейчас говорим, если
между прочим, да. Между строк. Такой вопрос еще, смотрите, а вот... Ну вот, для того, чтобы уменьшить провисание, предотвратить вот это вот все, мы уже обговорили про это. А теперь вот, а может просто похудеть? Почему при похудении худеет, при похудении уменьшается грудь, а при наборе веса она увеличивается? Ну, я слышал такую проблему от женщин.
Потому что ткань молочная железа состоит не только из железистой ткани. В структуру молочной железы входит, соответственно, и жировая ткань. У разных женщин пропорции эти железистой и жировой ткани разные. И если больше жировой ткани, то, конечно же, бросаться в глаза при похудении будет уменьшение размеров груди и ее птозирование, соответственно.
А вы знаете, где-то слышала, что сама молочная железа, вот эта железистая ткань, она у всех девочек вот прям одинаковая. Ну, там плюс-минус, но это совсем незначительно. То есть получается, что это все миф тоже. Что, ну, то есть у кого-то она больше, у кого-то меньше в любом случае.
Но мы же все индивидуальны, нету это совершенно одинаковых людей. И пропорции у всех разные.
У нас даже асимметрия есть. Одна грудь ниже другой.
Ну, тут еще от сердца, кстати, зависит, я наслышана.
От сердца?
Да.
Интересный
это уже за эфиром. А я предлагаю пока паузу все-таки взять небольшую.
Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Сегодня мы говорим про здоровые молочные железы. Мы тут говорили по поводу хирургических вмешательств, по поводу увеличения груди, плюс по поводу подтяжки груди, но не хирургической. Вот, собственно, надо восполнять. По поводу, выполняются ли сейчас такие процедуры, как хирургическая именно подтяжка груди, потому что ну, кто-то с этим сталкивается в пору возраста, кто-то после родов. Все-таки обвисания, они есть, и не всех это устраивает. Можно как-то это исправить хирургически?
Конечно, хирургически исправить это можно. Есть две основных операции, которые выполняются при птозе молочных желез. Одни операции направлены, так называемая мастопексия, которая позволяет уменьшить перерастянутый кожный чехол молочной железы, и редукционная маммопластика, которая, кроме того, что корректирует перерастянутый кожный чехол, еще удаляет избытки ткани молочной железы для коррекции ее формы и размеров молочной железы, если женщина хочет еще и уменьшить объем молочной железы.
Такие то есть операции. Можно еще и уменьшить объем молочной железы. Это конечно. Не вредно? Это, ну, но... Не будет того, что ты что-то лишнее заберешь?
Это не вредно, вот, но единственное, что все эти операции рекомендуются девушкам, которые закончили кормление грудью и в дальнейшем не планируют беременность, роды и еще раз кормление грудью, потому что что все эти операции, редукционная маммопластика, при выполнении этих операций могут повреждаться протоки молочных желез и в дальнейшем могут возникнуть проблемы с грудным вскармливанием у женщин.
А если женщина уже потом решила кормить не грудью, ну, а различными смесями? Причем бывают же такие случаи, когда ребенок сам не принимает молоко матери, то есть как бы это уже есть, то есть ребенка можно кормить и различными специальными молочными смесями.
Но вы же не предугадаете, будет ваш ребенок...
Не, ну если я вот такая вот решила там одного выкормила и такая, хочу подтянуть грудь, сделать ее меньше, вот это вот все, и второго заводить не буду, а потом уже сделаю там через год такая, хочу второго.
Ну, значит, это после беременности родов потребуется дополнительная хирургическая коррекция, потому что, конечно же, груди после кормления, после беременности, они все равно где-то тазируются, потеряют свою форму, и однозначно надо будет повторно обратиться к пластическому хирургу.
То есть в этом плане уже нужно точно, четко решить, что беременность больше не
желательно,
планируется.
Да.
Вот вы все про хорошее, а я вот, наверное, все-таки всадник апокалипсиса, что ли. Возвращаясь к теме рака молочной железы. Вот известно, что ранее использовались операции полностью, с полным удалением молочной железы, там какая-то секторально что-то там удаляли. Сейчас, насколько мне известно, уже наверное, я думаю, что давно уже медицина шагнула вперед, и есть ли какие-то, может быть, менее травмирующие физически и эмоционально женщину операции?
Конечно, сейчас онкология уходит в пользу, в сторону все больше органосохранной хирургической активности, то есть пытаются женщинам сохранить ткань молочных желез, чтобы она чувствовала меньше дискомфорта, меньше развивалось у нее комплексов. При небольших опухолях в молочных железах и при соотношении хорошем опухоли и ткани молочной железы, если позволяет это, возможно выполнять органосохранное вмешательство при единичном опухолевом узле в молочных железах. Они, как правило, бывают первого-второго типа. Первого типа – это когда пластика дефекта замещается собственной тканью молочной железы. Второго типа – когда собственными тканями берутся лоскуты со спины и переводятся на грудную стенку в плане замещения дефекта после выполненной секторальной резекции. Вот. Многим женщинам сейчас выполняется биопсия сторожевых лимфоузлов, не делаются подмышечные лимфодиссекции, которые приводят у 65% женщин отек верхней конечности, что приводит иногда к инвалидизации женщин. Вот. Также очень многим женщинам, даже при мастектомии, если приходится удалять молочную железу, предлагаются реконструктивные операции. Реконструктивные операции опять-таки могут проводиться и местными тканями, и с использованием имплантов. Вот, поэтому...
То есть, в принципе, так, да. В таких тяжелых ситуациях, ну,
не в тяжелых ситуациях, это широко сейчас распространено, факт. Да.
Но мы же говорим про злокачественное, правильно?
Конечно,
новообразование,
конечно.
Да? А вы сказали такое слово, как лимфодиссекция. Я вот люблю записывать интересные словечки и иногда спрашивать, что это такое.
Это такие медицинские словари, медицинская,
да, медицинская же программа. Будем теперь расширять свой кругозор. Вот лимфодиссекция, что это?
Лимфодиссекция – это удаление жировой клетчатки с лимфоузлами подмышечной области, в данном случае при раке молочной железы. Вот. Достаточно травматичная операция. Скелетируется сосудисто-нервный пучок в подмышечной области и удаляются лимфоузлы, нарушается лимфоотток с верхней конечности, с грудной клетки с этой стороны. И, как правило, это приводит к отекам верхних конечностей, слоновости, их частое рожестое воспаление. Женщину это очень беспокоит, и некоторые выходят на группу инвалидности даже. Вот, поэтому вот в настоящее время широко распространяется биопсия сторожевого лимфоузла. У женщин с первыми стадиями рака молочной железы берется сторожевой лимфоузел. Это выполняется или вводится радиоактивный изотоп.
Какой ужас.
Да, который накапливается избирательно в лимфоузлах, которые содержат опухолевые клетки. И потом специальным гамма-сканером сканируются эти лимфоузлы, показывается гамма-счетчиком накопление радиофармпрепарата, и они удаляются. Либо же вводятся красящие вещества, которые тоже избирательно накапливаются лимфоузлами, содержащими опухолевые клетки. Вот, забираются эти сторожевые лимфоузлы, и если в них нет метастазов, то женщине, в принципе, можно не выполнять эту калечащую операцию в виде лимфодиссекции. Если же есть метастатическое поражение, то тогда, конечно же, выполняется подмышечная лимфодиссекция как опция к операции.
Короче, лимфодиссекция – это операция в операции. Где-то там очень много мы наговорили. Давайте хорошим, может быть, ну или как, не совсем хорошим.
Если вдруг получится.
Если вдруг получится, у меня обычно это очень плохо получается. Знаю, что на многих форумах читал, не спрашивайте, почему я лажу по женским форумам. Пусть это останется. На многих форумах читал, что у многих женщин при менструации болезненная грудь.
Бывает и такое.
Почему?
Ну, как правило, болевые...
Так, в двух словах.
Как правило, болевые ощущения женщин начинают беспокоить за 2 недели до месячных. Основная функция женщины, это же, конечно, зачатие, беременность, вынашивание беременности, родоразрешение, кормление грудью. И поэтому женский организм, он имеет такую цикличную свою периодичность. То есть каждый месяц женский организм настраивается к выполнению этих функций. В первой фазе менструального цикла преобладают, как правило, эстрогены, которые вызывают деление клеток молочной железы, улучшают проницаемость капилляров, развивается отек ткани молочной железы, то есть грудь готовится к кормлению. В середине цикла, когда произошло созревание яйцеклетки, и она не оплодотворилась, то есть не наступила беременность, во второй фазе менструального цикла начинают преобладать прогестероны, которые уменьшают этот отек и вызывают запрограммированную гибель клеток, апоптоз, которые не пригодились для прикормления грудью. И вот этот вот дисбаланс между эстрогенами и прогестеронами, он, как правило, и вызывает эти болевые ощущения. Если это цикличный характер, и он, болевые эти ощущения не каждый месяц, то, в принципе, такой сильной коррекции терапевтической не требует. Но если он носит постоянный характер, конечно же, на это надо обращать внимание. И, конечно же, надо сходить к доктору, к мамологу, либо же гинекологу, чтобы назначил терапевтическую коррекцию. Потому что постоянный болевой синдром, постоянный дисбаланс этих гормонов могут привести к развитию мастопатии и как фактор развития в дальнейшем рака молочной железы.
Во всем виноваты гормоны.
По факту, да, наш организм нам каждый месяц мстит за то, что мы не забеременели в очередной раз. Ах, какая радость. Вот на такой прекрасной ноте хочется напомнить, что с нами сегодня была прекрасный врач, онколог, мамолог Рохли Марина Николаевна. Спасибо вам большое, Марина Николаевна.
Спасибо большое.
Что нашли сегодня время, зашли к нам, порадовали нашего Сергея. Ну, а мы к вам, кстати, вернемся после небольшой паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Я думаю, многие слушатели радио «Гомель Плюс» уже заметили, что с нами постоянно врачи классного центра. Это даже сеть медицинских центров «Семья и здоровье». Работают сразу в нескольких городах: в Жлобине, в Гомеле, в Речице, Мозыре и Светлогорске. Профессиональное оборудование, высококвалифицированные доктора. Это можно, кстати, понять и из наших эфиров, ну и, конечно, на прием сходить и во всем убедиться. Множество медицинских направлений, на базе которых выполняется весь комплекс диагностики и лечения, широкий спектр сопутствующих услуг. Об этом, кстати, тоже подробнее можно узнать на сайте медицинского центра, в том числе и различные акции сейчас проводятся. Вот я знаю, на одну процедуру скидка 20%. На что еще, на какие процедуры, там тоже можно все на сайте узнать. Подготовиться, кстати, к Новому году с точки зрения эстетики, там тоже можно благодаря самому центру. Кстати, мне очень нравится цель медицинского центра – сохранение здоровья пациента, внедрение культуры здорового образа жизни. Это прям важно.
Обязательно сходите и порадуйте своего мужчину.
Да, ну а мы к нашей любимой
рубрике.
Говорю,
как мужчина. Да, мы к нашей любимой рубрике про новости. Про новости.
Про, что так про назвать? Новости.
Про
Давай.
Новости. Вот, значит, смотри, у меня такая новость, прям свежачок практически с ноября, но все же свежачок. И мало ли, мало того, что это свежачок, это еще свежачок наш. Местный,
родной.
Да, 17 ноября в Гомельской детской областной клинической больнице на Жарковского, которая находится у нас, было проведено две уникальные операции в рамках союзного государства по программе спинальной системы. Значит, смотри, на операционном столе побывало два ребенка, 6 и 8 лет. У них, у двоих, врожденная деформация позвоночника. Соответственно, нужно что-то делать, правильно? Не будет же человек жить так с этим все время.
Очень не хочется, чтобы дети мучились.
Очень не хочется, но иногда приходится вот прибегать к таким...
Но тут они, по сути, я так поняла, один раз помучились, восстановились, и
да,
все
и на всю
все
жизнь.
Будет.
Да, ну, все вот, прекрасно.
В общем, что было?
Вот, значит, оперировала две бригады хирургов. Хирурги из Гомельской областной и Гомельской областной детской больницы во главе с Дмитрием Тесаковым. Это главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения. Значит, медики-специалисты создали уникальную диагностическую платформу, которая включает комплекс клинико-лучевых, молекулярно-генетических и биохимических критериев. Все это позволяет оценивать перспективу развития деформации на ранних этапах, ну, то есть про позвоночник возвращаемся, на ранних этапах, чтобы определить адекватное лечение и провести, прежде всего, хирургическое лечение такой врожденной деформации.
Короче, врачи проводят много анализов для того, чтобы лечение подобрать.
Чтобы хорошо... Да, блин, как ты это все умеешь делать, а?
Профессионализм.
В ходе операции в позвоночник устанавливалась специальная металлоконструкция. Это белорусская разработка, которая была изготовлена из титановых сплавов. Для презентации были представлены 3D-модели позвоночного отдела в натуральную величину прооперированных детей. Элементы разработанных специальных спинальных систем – это винты для фиксации позвонков. Все эти ювелирные по своим качествам и размерам конструкции разработаны белорусскими мастерами и теперь будут работать во благо здоровых детей. Здоровья и здоровых детей.
Круто. Это же получается, что наши врачи, прям ученые, разработали, внедрили, провели операцию, уже целых две операции.
На данном этапе две, да. Но я думаю, что это не конец, это будет продолжаться и развиваться далее.
Прям вот так вот.
Я молодцы, тоже похлопаю, чтобы слышно было.
Отлично. Это, ну, вот прям очень классная новость, действительно позитивная. Я рада и за врачей, и за разработки, и за то, что наша медицина не стоит на месте, идет вперед, и все круто складывается. И я думаю, и взрослым когда-то начнут так помогать, не только детям. Детей люблю, но тем не менее.
Ну, смотри, тут же взрослым надо же позвоночник побольше, наверное, сообразить.
Логично, ты знаешь. А прикинь, а жирафам как?
Ой... Сколько они там? Два этажа?
Ну, что-то там как-то прям высоко.
Очень много.
Ну, в общем, классная разработка. Прям
разработка классная, и не только у нас в Беларуси. В России тоже ученые спасли ребенка без части пищевода. Сегодня такие грустные, хорошие новости, вот я бы так сказал. То есть они...
Ну, спасли же.
Спасли, конечно, спасли. Ученые спасли ребенка без части пищевода. Этот диагноз был поставлен еще на этапе плода, и мать была предупреждена, что новорожденной девочке сразу же после рождения поставят гастростому. Гастростома – это...
Это когда не хватает части пищевода.
Нет, это трубочка, которая вставляется в... Как это сказать?
В желудок, в пищевод.
Условно в желудок, да. В желудок, и через нее уже, получается, кормят этого ребенка. Врачи убедили пациентку, что они сделают все возможное, чтобы девочка жила полноценной жизнью, и, собственно говоря, они это сделали. Это убедил... Эти ученые находились в перинатальном центре Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, где она и родилась. Значит, после родов врачи провели обследование, которое показало, что у девочки очень редкая форма атрезии, бесвещевая, ну, то есть отсутствие пищевода. Бесвещевая, тяжелый порог развития, при котором верхние и нижние сегменты пищевода, они разобщены.
Ну, то вообще есть, не поняла.
И заканчивается либо слепо, либо сообщаются, короче, надо нам подтянуть с тобой анатомию.
Вот мой учитель биологии будет рад.
По сути, просто взяли, соединили два конца пищевода и, ну, между собой. А расстояние между ними порой настолько бывает велико, что невозможно это сделать за одну операцию. То есть они брали, растягивали, и многим детям проводили... Да-да-да, именно так, как ты показываешь.
Да, слушатели наши не видят, что я тут показываю. Ну, я действительно... Как будто две трубки, по сути, соединились.
Как будто бы, да, две трубки соединились. То есть это не протез, который вставился между частями, а две трубки взяли, растягивали потихонечку и соединили. Потому что если за один раз это растянуть...
То оно порвется.
Ну, конечно, порвется, да.
То есть это в несколько этапов эта процедура?
Да, в несколько этапов. И многие дети проходили эту процедуру в несколько этапов. А вот эта данная девочка У нее, кстати, расстояние составляло 5 грудных позвонков. Представляешь?
Хорошо.
Это 5 ребер.
Нет, не представь. Да ты что?
5 ребер.
Ого.
5 ребер. Прям и вот они это сделали за 2 процедуры.
Какие молодцы все-таки.
Операции.
А это еще и младенец. Там жизнь только зарождается. Ну, как зародилась уже. Начинает развиваться.
Выполнили, да, за 2 вмешательства. И после того, как они все это сделали, прошло уже больше полугода. Я точно не могу сказать, на какой момент это была новость записана. Но больше полугода точно прошло. И в настоящее время пациентка чувствует себя очень хорошо. Девочка-пациентка.
Плачет, кушает и смеется.
Полноценно питается, как обычные здоровые дети. И веселится.
Это радует. Радует еще, наверное, больше ее мама, что все вот так вот позитивно прям закончилось для них.
Родителям
респект.
Респект.
За то, что мы им решились на это.
И врачам тоже.
А тут прям огромное-огромное спасибо, что и врачи на это готовы решиться, и что, опять же, медицина не стоит на месте, что развивается,
что
это все внедряется.
Все это сделали.
Потому что обычно, когда видишь такие новости, да, вот что-то там придумали, разработали, начали печатать органы на 3D-принтере, это все кажется где-то из области науки, фантастики, еще где-то там в книжках различных фантастов. Вот, оно все на жизнь.
А помнишь, мы с тобой недавно тоже обсуждали 3D-принтеры, вот эти все печати? Я думаю, многие радиослушатели тоже слушали нас иногда.
Так определил, иногда.
И мы там говорили про то, что печать на 3D-принтерах органов уже происходит. И мы с тобой все обсуждали. Ну, когда же их наконец-то внедрят, эти органы, чтобы наконец-то медицина шагнула еще вперед, еще дальше, еще масштабнее.
Вот, и она это сделала. И это прекрасно.
Она это сделала.
Давай на такой вот прям позитивной ноте завершаться сегодня.
Давай завершаться.
Так, это был проект «Жизнь здоровых людей». С вами были Сергей Логин.
Катя Календа.
Всем здоровья. Всем
наверное,
здоровья. Так хочется пожелать. Пока-пока.
Пока.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.